новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы нашей сегодняшней программы. Вслед за гибелью Натальи Эстемировой. Новая трагедия в Чечне. Правозащитница Зарема Сойдулаева и ее муж, похищенные в понедельник, найдены мертвыми на окраине Грозного. Россия обрушивается с новой волной критики на Украину. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отложить приезд в Киев нового российского посла. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, оправившийся от покушения, сегодня вновь приступает к исполнению обязанностей. Безработица в российских регионах растет, а в начале следующего года российские предприятия планируют новые массовые увольнения. Может ли государство перераспределить трудовые ресурсы внутри страны, а люди найти работу вдали от дома? В Москве сегодня пройдут акции против нового генплана столицы. И еще об одной московской новости. Мастерские художников, расположенные в старинном усадебном комплексе на Пречистенке, находятся на грани исчезновения. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России возбудило уголовное дело по факту убийства чеченской правозащитницы, сотрудницы неправительственной организации «Спасем поколение» Заремы Сойдулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. В МВД Чечни информационному агентству «Интерфакс» подтвердили гибель Сойдулаевой и ее мужа, которые накануне были похищены в Грозном. Правозащитников нашли в багажнике их машины вблизи оздоровительного центра поселка Черноречия с огнестрельными ранениями, сообщил представитель правоохранительной органов. Первыми сегодня эту трагическую новость сообщили глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и коллега Заремы Сойдулаевой, чеченская правозащитница Хеда Саратова. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Их нашли сегодня утром, по некоторым данным, в районе Черноречия, это на окраине Грозного, убитыми и увезли в морг. Вот единственная информация, которую нам сообщили. Мы, правозащитники, хотим сейчас собраться где-нибудь в аллее, или же, я не знаю, где-то собраться нам нужно, или что-нибудь принять, я даже не знаю. По одному нас просто убивают, и как не могу говорить. Тем более эти люди занимались гуманитарной, у него организацией, они помогали детям, инвалидам. Мы вот буквально месяца нет, как проводили Наташу последний путь, где нас останавливали и забрали у меня лично. Вот этот плакат, где было написано, кто следующий, надо было мне его приберечь. Потому что за нами тень уходит, эти убийцы, за каждым правозащитником, кто говорит, кто пытается отсюда какую-то правду вынести, за нами ходят эти убийцы. Я не знаю, как здесь жить даже. Да? Я не знаю, против кого это делается. Может, против Рамзана что-то, может... Не знаю, я уже не знаю, но факт, что нас по одному человеку убивают. Мы сейчас вот созванивались со всеми, все просто в шоке. И будем собираться где-то в аллейке или же у уполномоченного по правам человека. Он, говорят, попросил, чтобы все собрались у него в офисе. Но что это изменит, не знаю, конечно. Я единственное знаю, что после того, как Наташу убили, я пошла в охотничий магазин, купила газовый баллончик. Может быть, на 5-10 минут меня это спасет, но не более.
Это была Хеда Саратова, коллега убитой правозащитницы Заремы Сойдулаевой. Это преступление было совершено меньше месяца спустя убийство правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой. Сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, она расследовала похищение людей, но была сама похищена 15 июля в Чечне, а затем найдена убитой в Ингушетии. Организация «Спасем поколение», в которой работала убитая Зарема Сойдулаева, занималась другими вещами. Ее сотрудники оказывали психологическую помощь детям, пострадавшим в результате чеченских войн, тем, кто стал инвалидом, подорвавшись на минах и оставшихся в земле снарядах, а также их семьям. В стенах организации с детьми занимались не только психологи, но и музыкальные работники и программисты, обучающие их будущей профессии. Возможно, эту организацию теперь постигнет та же участь, что и несколько других, уже решивших отказаться от работы в Чечне из-за опасности, которой подвергаются их сотрудники. После убийства Натальи Эстемировой это счел нужным сделать мемориал. Сегодняшнее известие о гибели Заремы Сойдулаевой и ее мужа в интервью «Радио Свобода» прокомментировал член правления мемориала Александр Черкасов.
Во-первых, они представились, посетители, представителями силовых структур. Вчера, комментируя это посещение чеченской МВД, представители чеченского МВД утверждали, что, по их сведениям, Сойдулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться. которая продолжалась все эти годы Второй Чеченской войны. И таким образом похищены и убиты тысячи человек, в том числе и людей, ни в чем не повинных.
Вы говорите, если бы были вовремя предприняты меры, то их бы нашли. Почему они не были предприняты? И как долго вообще будут продолжаться вот такие преступления и будут гибнуть все правозащитники?
Если похитители представились сотрудниками силовых структур, вероятно, сотрудники силовых структур, которые должны были бы предпринять что-либо, не захотели конфликта интересов в этой ситуации. Во-вторых, гибель правозащитников, гибель моих коллег – это страшная вещь. Но деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных, убитых людей, а если человек похищен и исчез, то, скорее всего, он убит. Просто не такие известные, на их убийство не так реагируют. Это и есть террор. Террор, направленный против общества, направленный на запугивание. Слово террор – ужас. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Александр, что вы намерены предпринять?
Ну, мы сообщили государственная структура Марата Владимира Лучина. Но то, что мы можем говорить, мы можем сообщать городу и миру о том, что происходит. Или уже не можем. Напомню, что при офисе правозащитного центра «Мемориал» приостановили свою работу в Чечне после убийства Натальи Стемировой.
Говорил член правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне найдены убитыми правозащитница Зарема Садулаева и ее муж. Президент России Дмитрий Медведев обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. На Тайване, по последним данным, число погибших в результате урагана достигло 41. Иранская правозащитница, нобелевский лауреат Ширин Эбади призвала генерального секретаря ООН посетить Иран и принять участие в расследовании фактов нарушений прав человека в этой стране. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в нашем эфире в 14 часов. «Азарт в Белом доме». Исторический репортаж Владимира Баринова. Кинообозрение Андрея Загданского. «Нью-Йорк» отмечает 50-летие новой волны. «Война с цензурой в Америке». Интервью с писателем и журналистом Фредом Капланом. Эти и другие интереснейшие сюжеты представят Александр Генис и его коллеги в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Россия отложила отправку на Украину своего нового посла в этой стране Михаила Зурабова, который должен был сменить ушедшего с этой должности Виктора Черномырдина. Об этом говорится в послании, которое сегодня президент России отправил своему украинскому коллеге. Дмитрий Медведев рассказал об этом в своем видеоблоге, обрушившись с гневной критикой на украинские власти и в особенности на Виктора Ющенко. По словам Медведева, при нем Украина отошла от принципов дружбы и партнерства с Россией и стала проводить антироссийскую политику. Российский президент вменил в вину Киеву и поставки оружия Грузии и, цитата, «упрямое продолжение курса на вступление в НАТО». Ну и, конечно, недавний скандал вокруг Черноморского флота, в результате которого Украину был вынужден покинуть высокопоставленный российский дипломат. В Киеве пока официально не отреагировали на решение России отложить приезд нового посла, но украинские эксперты не сомневаются. Демарш российского руководства связывают с президентской избирательной кампанией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В своем послании к Виктору Ющенко Дмитрий Медведев назвал беспрецедентным недавнее требование официального Киева об отзыве с Украины двух российских дипломатов. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в прошлогоднем военном конфликте на Кавказе мирных жителей и российских миротворцев в Цхинвали убивали из украинского оружия. Президент России также обвинил украинское руководство в упрямом продолжении курса на вступление в НАТО, попытках осложнить деятельность в Крыму российского Черноморского флота, проведении линии на пересмотр общей истории и вмешательстве в церковные дела. Слово политологу Вадиму Карасеву.
Пророссийские политические силы, антиоранжевые политические силы могут теперь волю поспекулировать на том, что какой неэффективный, недальновидный нынешний политический режим, который привел к полному развалу отношений между Украиной и Россией. Это решение является не только объявлением электоральной войны Ющенко со стороны нынешнего российского руководства, я думаю, во многом сделанное под влиянием итогов визита в Украину патриарха Кирилла и тех впечатлений, которую он вынес из этого визита, общаясь и с паствой, с украинскими политиками. Но главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы, который довел вот страну до такой дипломатической ручки. Все обвинения, причем обвинения надуманные, с подобными обвинениями не выступают в отношении независимого суверенного государства. В конце концов, есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша, который призван изменить все украинские политические расклады. Призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван полностью изменить, развернуть на 180 градусов курс украинского государства.
Что означает, по вашему мнению, решение Кремля не отправлять пока на Украину нового российского посла Михаила Зурабова?
Это фактически такой российский приговор нынешнему политическому режиму Украины. И подталкивание к тому выбору, не только электоральному, но и историческому, дипломатическому, внешнеполитическому Украины, который считается приемлемым в России. И это только еще один повод для того, чтобы взорвать внутриполитическую ситуацию в Украине.
Какой может быть ответная реакция украинского президента на послание главы российского государства?
У Украины нет необходимости переводить отношения с Россией вот в такую подобную российской тональность. У Украины нет планов втягивать кого-либо в зону своих интересов. Нет необходимости подменять дипломатию истерикой, как это делают другие, фактически перейдя из дипломатических отношений в режим откровенной брутальной пропаганды.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О российско-украинских отношениях много пишет и сегодняшняя центральная пресса. По мнению российских журналистов, очередной газовый конфликт между Москвой и Киевом может вспыхнуть в любой день. Слово обозревателю «Свободы» Михаилу Шевелеву.
У «Газпрома» и «Нафтогаза» все больше шансов вступить в традиционный конфликт в январе, утверждают газеты «Ведомости» в публикации под заголовком «Есть повод для ежегодной ссоры». Поводом для ежегодной ссоры, по мнению газеты «Ведомости», послужит то, что Украина в следующем году хочет резко сократить закупки российского газа и сэкономить на этом около 2 миллиардов долларов. Россия с таким подходом не согласна. Речь идет о том, что Украина хочет воспользоваться некоторыми пробелами в договоре между «Нафтогазом» и «Газпромом», который был подписан после прошлогоднего конфликта, и сократить объем закупаемого в России газа. Это вызывает непонимание и неприятие «Газпрома», который указывает на то, что этот договор российско-украинский предусматривает штрафы за невыборку газа. В этом году «Газпром» не выставлял Украине штрафов за невыборку газа. У всех кризис, Москва не станет добивать партнера. Так объяснил миролюбие России премьер Владимир Путин, утверждают «Ведомости». Представитель Европейской комиссии комментировать переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» не стал. Предупреждений о проблемах Европейский Союз пока не получал. Но самый существенный вывод, – к которому приходят эксперты, опрошенные газеты «Ведомости», состоит в том, что Украина и Россия готовы к конфликту даже без повода, а с поводом тем более. И еще одна публикация, посвященная той же теме, российско-украинским отношениям, это газета «Независимая. Танковый прорыв на грузинском направлении». Так озаглавлен этот материал, и речь в нем идет о том, что уже после конфликта в Южной Осетии Украина, по данным российской стороны, продолжала поставлять в Грузию танки и другое вооружение. Под другим вооружением имеются в виду бронетранспортеры, а также противотанковые ракеты и стрелковое оружие. Эту информацию ранее подтвердил председатель Временной парламентской комиссии по расследованию поставок украинского оружия в Грузию депутат Валерий Коновалюк, который утверждал, что оружейные сделки носили тайный и незаконный характер, о чем свидетельствует тот факт, что вырученные средства не всегда попадали в украинский бюджет. В августе обеспокоенность ситуации выразил МИД Российской Федерации, а украинское Министерство иностранных дел в ответ выразило недоумение российской позиции. Обнародованный отчет ООН, цитата из которого приводит независимая газета, свидетельствует, что в прошлом году Украина продавала оружие 20 странам, но объем продаж снизился в полтора раза по сравнению с 2007-2006 годами. При этом лидерами в покупке украинской техники и вооружений, по официальным данным, стали США, Чад и Азербайджан. Грузия в этом списке не значится. Конфликт из-за предполагаемых поставок украинского оружия в Грузию привел к тому, что, по данным украинской стороны, уже сейчас сокращается объем военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной. Речь идет о таких программах, как модернизация зенитно-ракетных комплексов С-300 и БУК-М1, а также истребители МиГ-29. Эти военно-технические аспекты ведут к политическим последствиям. Представители оппозиционной партии регионов Украины считают тенденцию сворачивания сотрудничество в военно-технической области, угрожающей национальным интересам Украины. Российская сторона указывает на то, что поставка вооружений в Грузию является недружественным актом и может привести к серьезным последствиям. Украинская сторона констатирует, что Россия постоянно, каждый год объявляет Украине экономические войны – молочные, мясные, газовые и трубные. К чему может привести такое развитие событий в отношениях между двумя государствами, мы попросили ответить на этот вопрос политолога-специалиста по отношениям между Украиной и Россией Аркадия Мошеса.
Я думаю, что причин здесь две. Одна, так сказать, фундаментальная, а одна более конъюнктурная. Фундаментальная связана с тем, что российско-украинские отношения находятся в кризисе. Этого, так сказать, уже никто не скрывает, не может и не хочет скрывать. И такой ход, как задержка с направлением посла, безусловно, является общепринятым в мировой дипломатической практике сигналом, что отношения находятся в очень сложном состоянии. То есть происходит по факту некое понижение дипломатического уровня отношений. Вторая причина, ну, более что ли символическая, она связана с тем, что отношения на личном уровне между российским руководством и президентом Ющенко, который, как известно, в 2004 году пришел к власти на Украине наперекор воле и пожеланию Кремля, эти отношения так никогда и не заработали. И сегодня Кремль не хочет посылать посла, чтобы он вручал свои верительные грамоты президенту. Видимо, кому-то представляется более таким стильным дождаться президентских выборов и представить посла уже новому главе украинского государства, которым вполне может стать Виктор Янукович, который долгое время был фаворитом России.
Вы слышали мнение политолога Аркадия Мошеса. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Число жертв тайфуна Моракот на Тайване и в Китае продолжает увеличиваться. Официально власти Тайваня заявляют о 41 погибшем, однако не исключают, что число жертв может возрасти. Сейчас тайфун ослабел до тропического шторма. На юго-восточном побережье Китая затоплены сотни населенных пунктов, разрушены более 2000 домов. Сотни людей объявлены пропавшими без вести. Жертвами стихии на Филиппинах, в Японии и Китае стали не менее 50 человек. На прямой связи с нашей студией из Китая мой коллега Андрей Широградский. От него мы узнаем самые последние данные о пострадавших и разрушениях. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, цифры на самом деле постоянно меняются. Скажем, еще несколько часов назад китайские власти подтвердили 6 погибших в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян в результате вот этого тайфуна, который называется Моракот, но о масштабе бедствия говорят уже и те цифры, что было эвакуировано почти 1,5 миллиона человек, и вот вы назвали цифру в 2000 домов, которые разрушены. Сейчас официальная цифра уже не менее 6000 домов оказались под водой. Вице-премьер Госсовета КНР Хуэнь Лянь Ю вылетел в район бедствия, он проводит встречи с местным руководством, говорит о том, как нужно вести спасательные работы, но это обычная практика для китайских лидеров в случае такого рода бедствий. Вообще, так или иначе, этот тайфун затронул, пострадали, по крайней мере, и пострадало имущество более чем 8 миллионов человек, блокированы 8 крупных автодорог в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. Напомню, что это провинции, которые находятся на востоке, юго-востоке Китая, и это одни из самых процветающих провинций, которые, в общем, действительно очень быстрый там был экономический рост в результате реформ последних лет. Еще один тайфун под названием Гонь обрушился на южный остров, китайский остров Хайнань. Там погибли по меньшей мере 5 человек, более 90 тысяч эвакуированы, сообщается о 575 домах, разрушенных в результате вот этого тайфуна. Но, конечно же, больше всего в результате этого стихийного бедствия, в результате тайфуна Моракот пострадал, конечно же, Тайвань. Там цифры пропавших без вести составляют десятки людей. И надо сказать, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая направил соболезнования в связи с гибелью людей на Тайване в результате вот этого тайфуна, направил такое послание в адрес руководства правящей партии на Тайване Гоминьдан. Ну, тут довольно интересная уже дипломатическая коллизия. Она заключается в том, что совсем недавно президент Тайваня стал лидером правящей партии Гоминьдан официально, и таким образом лидер Китая, председатель КНР Ху Цзиньтао, который одновременно является генеральным секретарем ЦК КПК, впервые за 60 лет последних это было общение между лидерами Тайваня и Китая, но официально этот диалог ведется на уровне лидеров правящих партий, и вот именно таким образом осуществляется этот диалог. Но, судя по всему, ситуация, вот нынешняя ситуация, она всех устраивает, потому что работает вот этот принцип «одно государство, две системы», и по обе стороны Тайваньского пролива удовлетворены.
Спасибо, Андрей. О жертвах и разрушениях, причиненных тайфуном Моракот, из Китая передавал мой коллега Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени не пропустите в прямом эфире программу «Время гостей». Гость ведущего Михаила Соколова, директор Центра этнополитических и региональных исследований, профессор Эмиль Пайн. А во второй половине часа «Свободы в полдень» через несколько минут готовы ли россияне поменять место жительства в поисках работы? Президент Ингушетии возвращается к исполнению своих обязанностей после совершенного на него покушения. В Москве проходят акции протеста против нового генплана.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила серьезную обеспокоенность убийством Заремы Садулаевой и ее мужа. Чеченская правозащитница и ее муж были найдены убитыми сегодня в пригороде Грозного. В понедельник их увезли в неизвестном направлении люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Как говорится в послании, в этих условиях Медведев принял решение отложить приезд на Украину нового российского посла. Государственный Эрмитаж опубликовал 12 фотографий экспонатов, находящихся в розыске с лета 2006 года. На Тайване в районах, пострадавших от тайфуна Моракот, продолжаются спасательные работы. По последним данным, число погибших на острове в результате урагана, вызвавшего самое сильное за последние 50 лет наводнение, достигло 41. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, и призвал ее к немедленному освобождению. Лидера оппозиции приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военных властей Мьянмы срок был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. Иранская правозащитница, нобелевская лауреат Ширин Эбади призвала генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран и принять участие в расследовании фактов нарушений прав человека. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара по жилым кварталам города Пешавар, 2 человека погибли и 10 получили ранения. Знаменитый автогонщик, 7-кратный чемпион мира Михаэль Шумахер отказался от возвращения в автогонки «Формула-1». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Экономическая ситуация в России. Несмотря на общую тенденцию снижения численности безработных, которую отметил вице-премьер правительства Александр Жуков, в 21 субъекте Российской Федерации наблюдается рост численности официально зарегистрированных безработных. В начале следующего года российские предприятия планируют сократить еще 240 тысяч человек. Смогут ли безработные граждане найти работу в других, не так сильно затронутых кризисом регионах? Возможно ли перераспределение трудовых ресурсов внутри страны? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Тамара Леленкова.
От экономического кризиса в большей степени пострадали металлургическая отрасль, автомобильная промышленность, машиностроение. Одна из предложенных государством мер подразумевает направление избыточной рабочей силы из одного региона в другой. Насколько такая мера способна улучшить положение на российском рынке труда, я попросила рассказать директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Здесь тоже есть проблема. Дело в том, что российская рабочая сила не очень мобильна. По той простой причине, что достаточно молодые люди, не обремененные семьей, вот практически единственный контингент мобильного населения. А трудоизбыточные ресурсы в основном сконцентрированы на Северном Кавказе. В других регионах трудоизбыточных ресурсов нет.
Говорили в начале, что безработица главным образом и глобальным образом коснулась так называемого офисного планктона, служащих, скажем так.
Офисные работники более мобильные. Это все-таки относительно высококвалифицированные работники. Они могут найти работу в своем регионе, либо за ее пределами переезжая. Но в основном это, конечно, молодые, не обремененные семьей. Временное отсутствие работы означает одно, что человек, обремененный семьей, обремененный своим окружением, должен окунуться в омут, в неизвестность. Очевидно, что таких будет немного. Ну и кроме того, если безработица достаточно высока, то откуда возьмутся вот те свободные рабочие места? Структурная безработица, да, это присутствует. Но, к сожалению, низкоквалифицированная рабочая сила, не востребованная в этом регионе, она не будет востребована и в другом регионе. И это является существенной проблемой. Проблема не только традиционно относительно низкой мобильности рабочей силы, но и, в первую очередь, отсутствие соответствующей инфраструктуры, развитого рынка жилья, развитых традиций смены работы, сопровождаемой смены и места жительства.
Рассказывал директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель. Так и получается, что люди не только стремятся сохранить привычные рабочие места, привычную обстановку, но у них просто нет реальной возможности изменить ситуацию. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы? Мы попросили нашего корреспондента Анну Липину задать этот вопрос прохожим на улицах Пскова.
Запросто. Ну, потому что платят мало. Возьмите за месяц в Питере 50 тысяч в строительстве. Держат жилье, поэтому я здесь.
Я уже живу в Санкт-Петербурге лет 10, так что я уже переехала. А если была бы, то готова была бы, конечно. Что-то бы держало, конечно. Ну, родители, там еще какие-то обстоятельства. Но деньги всегда нужны.
Конечно, готов. Останавливает только семья, дети, то есть домашние обязанности. Кстати, я только уволился с автобусного парка, работал в автобусном парке. Сейчас поеду именно ради детей, поеду в Московский городской парк автобусный работать. Там достаточно вакансий. Меня не сокращали, я по собственному желанию уволился. Именно чтобы поехать подзаработать. Я водитель. То есть у нас в городе в основном зарплата это у нас до 10 тысяч, скажем так, в среднем.
Нет, не согласна. Потому что здесь мама одна останется, пожилая. Единственная. Здесь искать до работы.
Нет. Где родился, там пригодился. Везде хорошо, где нас нет.
А я бы переехала. Ну, в город бы переехала, в деревню бы поехала. Если мне там предоставят жилье.
Пока не было ничего такого, что сманило. пробовал. В Петербурге мне жить не понравилось. Сейчас с работы, это мне еще везло. Нормальная зарплата. У меня сейчас работа лучше, чем все были до того. Инженер-электрик.
Да, Питер. Больше в жизни перспектив будет. Ну, как бы, я думаю, по работе, вот, ну, когда, куда я хочу международные отношения, я думаю, как бы, получится поехать за границу, исполнить свою давнюю мечту. Москва более сложный город. Туда, как бы, и шансов меньше. В Питер и ближе, и лучше. Мне, например, туда будет легче. Вот у меня в этом году туда поступил брат, и через несколько лет я вот как бы поеду туда.
Вот тоже хочу в Питер. Ну, красивый город вообще. Там перспективы это по-любому.
Готов в город куда-нибудь. Насчет деревни тут уже вопрос другой. За границу не, дома лучше.
Переехал бы с удовольствием. Или такой же, или большой. Я просто работала и жила, поэтому мне привычно. В Москве. В деревне нет. Я городской житель, я не справлюсь просто.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к разговору о ситуации на Северном Кавказе. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, вчера был выписан из московской клиники и на днях вновь приступит к исполнению своих обязанностей. За время правления Юнусбека Евкурова количество случаев насилия в республике увеличилось. Об этом говорят представители ингушской оппозиции. Почему президенту не удается нормализовать обстановку в Ингушетии и как в республике складываются отношения власти и оппозиции, рассуждает эксперт по Кавказу Иван Сухов, который накануне в газете «Время новостей» опубликовал интервью с исполняющим обязанности президента Ингушетии Рашидом Гайсановым. С Иваном Суховым беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Ну, я, во-первых, не преувеличивал вот это обострение отношений между властью и оппозицией в Ингушетии, потому что надо отдавать себе отчет в том, что ингушская оппозиция – это, в общем, достаточно небольшая группа лиц. Если мы, конечно, ведем речь не о вооруженной оппозиции, которая сражается там за идеалы шариата в лесу, а о гражданской оппозиции, которую возглавляют Магомед Хасбиев и Шариф Аушев. Это небольшое количество людей. Говорить о том, что что-то обострилось, представляется проблематичным все-таки. Они пытались несколько раз провести митинги по разным поводам и получили отказ от действующей в отсутствии Евкурова администрации. У них свое восприятие этих отказов, у администрации свое. Факт тот, что они достаточно трезво оценивают то отличие, которое существует между нынешним руководством Ингушетии и руководством Вязиковским. Они признательны за то, что в каждом случае отказа вот в праве проведения митинга они получают приглашение на собеседование в администрацию, с ними разговаривают, их слушают. То есть это не такой молчаливый отказ без объяснений причин. То есть я бы не преувеличивал с самого начала степень конфликта между оппозицией и оставшимися за Евкурова начальниками. Первое, что оппозиционеры предъявляют действующей ингушской власти, и это касается не тех, кто остался вместо Евкурова, это касается Евкурова тоже. Они говорят о том, что снова возросло количество вот этих вот всех неприятностей, связанных с издержками борьбы с диверсионным подпольем. Я говорю о каких-то исчезновениях людей, о случаях пыток, об убийствах внесудебных. Вот это вот, по данным оппозиционеров, это снова активизировалось, и этого снова стало больше. Плюс какие-то кадровые вещи. Оппозиционеры считают, что прошло уже достаточно много времени, что можно было как-то разбираться и с силовым блоком, несмотря на то, что силовой блок непосредственно Евкурову не подчиняется, он зависит от Москвы, понимаете, да, что он не может своим решением снять прокурора или министра внутренних дел поменять. Тем не менее, скорость этих преобразований оппозиционеры считают недостаточной.
Евкуров сообщил, что уже поправляется и через неделю собирается вернуться в Ингушетию. Но хотя вы и сказали, что сильного обострения отношений между оппозицией и властью не было, но вот как вы думаете, как-то эти отношения все-таки изменятся после того, как Евкуров вернется в Ингушетию?
Люди, которые остались вместо него, в любом случае, они не могли его полноценно заменить, потому что Евкуров оказался харизматиком, да, и он именно в таком качестве пытался как-то разобраться с ситуацией. Он достаточно быстро стал набирать авторитет, и когда вместо него остались такие менее заметные фигуры второго плана, естественно, они удержать его успехи, достигнутые в плане возвращения популярности власти, да, они не могли. И человек, который остался временно исполняющим обязанности, с которым вот мы записывали интервью, понятно было, что он не фигура первого ряда, он никогда не собирался быть президентом. Для него это, конечно, было неожиданно, как в свое время для Сергея Абрамова, когда был убит президент Чешской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Понятно, что держать ситуацию такой, какая она была при Евкурове, не удавалось. Конечно, сейчас Евкурову возвращаясь, придется какие-то вещи начинать с нуля. Мне кажется, что тем скорее он туда вернется, тем быстрее можно будет снять эти проблемы с оппозицией. Потому что люди, которые оставались вместо него, они какие-то вещи просто недопонимали. Например, когда исполняющий обязанности главы Ингушетии отказывает там людям в праве проведения митинга памяти Натальи Естемировой, но я думаю, что при Евкурове это было бы невозможно. Потому что, скорее всего, этот пикет разрешили бы, потому что ничего страшного в нем, по сути, не было. И называть гражданскую оппозицию легальным крылом боевиков, это тоже явно идет вразрез той политикой, которую пытался проводить Евкуров, то есть политикой консолидации общества и установления каких-то доверительных отношений, в том числе и с оппозицией.
Появилась информация о возможной отставке полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова. С чем вы это связываете?
Достаточно очевидно, что по сравнению даже с своим предшественником Рапотой, который проработал не так долго в этой должности, господин Устинов, по сути, ничего не делает на этой должности. Она стала для него запасным аэродромом, на который он, так сказать, приземлился после своей отставки из Москвы. Понятно, что менять его на кого-то должен, но когда называют возможного кандидата в сменщики генерал Еделева, который координирует сейчас контртеррористические мероприятия в Чеченской Республике, является заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Нургалиева. Но это предложение даже по сравнению с Устиновым не выдерживает вообще никакой критики. К сожалению, в Ингушетии есть группа чиновников и силовиков, которые связаны разными формальными и неформальными способами с господином Еделевым. И оппозиционеры считают, люди, которые там живут и смотрят на всю эту ситуацию изнутри, часто с ними соглашаются, что именно из-за этой группы чиновников-силовиков ситуация становится сложнее, чем она могла бы быть, так сказать, без них, если бы их удалось уволить.
Говорил политолог, эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне найдены убитыми правозащитница Зарема Садулаева и ее муж. Президент России Дмитрий Медведев обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. На Тайване, по последним данным, число погибших в результате урагана достигло 41. В Мьянме суд признал лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи виновной в нарушении правил содержания под домашним арестом. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара по жилым кварталам города Пешавар погибли 2 человека, 10 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Наталья Естемирова оказалась не последней жертвой. В Грозном убита правозащитница Зарема Садулаева.
Комментарии экспертов.
Генеральный план развития Москвы обсуждают главный архитектор Кузьмин и оппозиционер Удальцов.
Право автора.
Журналист Андрей Бабицкий объясняет, почему нельзя обижаться на Рамзана Кадырова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики, в том числе курс основных валют. У микрофона Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России во втором квартале сократился на 10,9% к уровню апреля-июня прошлого года. Однако к уровню первых трех месяцев нынешнего года он увеличился на 7,5%. Такие предварительные данные представила сегодня Федеральная служба статистики. В первом квартале сокращение объема ВВП России было меньшим – 9,8% к прошлогоднему уровню. Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев сократились на 50% к уровню января-июля прошлого года и составили 879 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. При этом в июле продажи упали на 58%. В России к 10 августа собрано 45,3 миллиона тонн зерна, на 7 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году к тому же сроку, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожайность составила 27,5 центнеров с гектара, на 16% меньше, чем год назад. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,1% годовых. Для сравнения, в Соединенных Штатах действующая базовая ставка в диапазоне от 0 до 0,25%. В 16 странах еврозоны – 1%. В России со вчерашнего дня – 10,75% годовых. В Китае, втором в мире экспортере товаров, общий объем экспорта сокращается к уровням прошлого года 9-й месяц подряд. В течение июля объемы китайского экспорта увеличились на 10,4%, однако к уровню июля прошлого года они сократились на 23%, сообщила таможенная администрация Китая. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров, общий объем экспорта в июне увеличился на 7%. Это максимальный прирост в течение одного месяца за три последних года. Тем не менее, общий его объем оказался в июне на 22% меньшим, чем в июне 2008 года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,65, на завтра 31,74, к евро на сегодня 44,94, на завтра предположительно 45,01. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,41.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А сейчас о главных московских новостях. Сегодня на Пушкинской площади в Москве собрались противники нового генплана города, считающие, что московские власти во главе с мэром Лужковым сознательно намерены запутать и обмануть москвичей, чтобы затем, сославшись на мнение жителей города, по итогам формальных общественных слушаний оформить проект генплана в виде закона. На этой акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, у противников генплана две основные претензии к властям. Во-первых, почему общественные слушания намечены на август, период массовых отпусков, и, собственно, претензии к плану развития города. Какие именно?
Ну, не просто на август, а еще более того, это будний день, это завтра, то есть рабочий день, и намечено это все, конечно же, на 6 часов вечера, но все же. В Новопушкинском сквере к 12 часам дня сегодня пришло около 70 сторонников и активистов Компартии. Они достали красные флаги и три плаката. Публичные слушания по генплану незаконны, правила землепользования незаконны, Лужков кончает дурачить москвичей. Площадь, где проходил пикет, охраняли всего, кстати говоря, 4 милиционера, и вот этих традиционных железных заграждений не было. Говорит депутат Московской городской думы от КПРФ Сергей Никитин.
Нам понятно, власти хотят на фоне демократических вот таких обсуждений протащить недемократичный генеральный план и правила застройки и землепользования, с тем, чтобы потом передать это в городскую думу, и единороссовское большинство примет, безусловно, и тогда это будет оформлено в некий московский закон, и после этого у москвичей уже не будет, что ли, законных оснований протестовать. Но кроме Москвы есть еще Конституция России, и поэтому москвичи будут и дальше бороться, и я глубоко убежден, что вот эта ситуация, она будет исправлена радикальным образом.
Вопросов по генеральному плану у коммунистов к столичным властям действительно предостаточно. На слуху конфликты москвичей с чиновниками по точечным застройкам, вырубкам парков, строительству мусоросжигательных заводов. Это вот только самые такие громкие вещи. Еще одна акция, кстати говоря, против проведения незаконных публичных слушаний по проекту генерального плана Москвы пройдет сегодня вечером у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. И в ней примут участие не только левые, но и правые. Это «Яблоко», движение «Солидарность», ну, в том числе и «Левый фронт», «Объединенный гражданский фронт» и Компартия. Вот, собственно, пока на данный момент такие вот новости у меня.
Спасибо. Максим Ярошевский рассказал о проходящих сегодня в Москве акциях протеста против проекта «Генплан развития Москвы до 2025 года». Его публичные слушания по нему намечены на завтра. У нас есть еще одна нерадостная московская новость. Мастерские художников, расположенные в старинном усадебном комплексе на Пречистенке, оказались на грани исчезновения. Москомнаследие потребовало освободить эти помещения до 15 августа. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Из разных городов России постоянно приходит известие о том, что художников вытесняют из творческих мастерских. Способы незатейливы. Можно так повысить арендную плату, что содержание мастерской станет художнику не по силам.
Еще можно просто в приказном порядке предложить ему освободить помещение. Москва, в которой недвижимость в центре города сверхпривлекательна в коммерческом отношении, здесь не исключение. А мастерские на Пречистенке – это как раз и есть центр столицы. Место здесь уникальное, подчеркивает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Мы находимся на территории городской усадьбы дворянского рода Охотниковых, которая была построена в конце XVIII века. Каменный дом пережил московский пожар, впоследствии был перестроен, и вот тот фасад, который мы сейчас можем любоваться, это уже классический московский ампир.
Вот то, что со стороны Пречистенки.
Да, это, в общем, украшение Пречистенки. Двор менее известен, но это вообще судьба дворов, на самом деле. К сожалению, люди редко заглядывают за фасады. А за фасадами очень часто находятся совершенно удивительные вещи. Вот здесь мы находимся, может быть, даже самым прекрасным из уцелевших московских усадебных дворов. Это абсолютно сохранившаяся композиция XVIII века с полуциркульными корпусами, замкнутый тихий двор, поросший деревьями, открытый, тем не менее, куда может зайти любой человек. Здесь можно отдохнуть, посидеть, спокойно поговорить. Кроме того, этот двор обладает тем замечательным свойством, что он представляет из себя своего рода Монмартр, потому что он образован главным зданием, в котором находится детская музыкальная школа, детская школа искусств и концертный зал, и вот этими служебными корпусами, в которых располагаются мастерские художников. На самом деле, наверное, это идеальное пространство для искусства и для обучения детей, и для творческих мастерских. И вот для того, чтобы этот стихийно сформировавшийся островок искусства не погиб, сейчас здесь эта акция. Собственно говоря, здесь происходит не акция в защиту мастерских. Здесь происходит акция в защиту культурного очага в историческом центре Москвы, на который в последние годы происходит постоянное агрессивное наступление коммерции. Таких очагов становится все меньше и меньше, и чем меньше их становится, тем больше мы понимаем ценность остающихся. Мы теряем усадебные дворы. С ним происходят ужасные вещи. В лучшем случае они перегораживаются и в них прекращается доступ, когда во дворе размещается какая-нибудь серьезная организация, которая не хочет видеть здесь никого, кроме себя. В худшем случае они подвергаются реконструкции и искажается уже даже их архитектурный облик.
Но в усадьбе по адресу Пречистенка, 32, пока все цело. И боковые флигели с пузатенькими колоннами, и изогнутый крутой дугой каретный сарай с арочными входами. Как это бывает с очень-очень старыми постройками, вход в сарай сейчас находится на добрых 2 метра ниже уровня земли. За долгое время во дворе наросли культурные слои. Должно быть, так было уже тогда, когда в гимназии Поливанова, нынешней музыкальной школе, учились Валерий Брюсов, Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Одну из мастерских в каретном сарае занимает графический дизайнер Аркадий Троянкер, на счету которого замечательные книги по искусству, а также, к примеру, запоминающийся шрифт заголовка «Новой газеты». И вот вопрос художнику.
Как художникам работается в старых стенах?
Невзирая на то, что есть просто такие бытовые сложности, тут очень плохие коммуникации такие водные, зимой холодно, мы греемся, очень часто работаем, не снимая верхней одежды даже. И меж тем для меня будет большой потерей выехать отсюда. Это изумительная какая-то аура. Здесь тишина, здесь нету сумасшедшего московского сознания такого, нету суеты. И можно думать и делать то, что ты умеешь и можешь.
Место, в котором мы сейчас находимся, действительно заповедный уголок. Предположим, вам все-таки всем придется отсюда съехать. Что станет с этим местом?
Это можно отдать в коммерческое пользование. Вообразите себе, какой дивный, роскошный ресторан можно сделать здесь. И все. И погибло место. Это вот то, что подсказывает теперешнее воображение. На самом деле, это изумительное место совершенно, которое надо бесспорно сделать таким культурным центром. Каковым оно в сущности и является.
Художники просят московские власти переменить свои решения и сохранить творческие мастерские. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из нашей рубрики «История Запада и Востока». В Германии статистика говорит, что в прошлом году впервые за долгие годы число покинувших страну превысило число приехавших. Причем, кроме США, Канады и других заокеанских стран, немцы по экономическим причинам едут в соседние с ней страны, где говорят по-немецки, в Австрию и Швейцарию, рассказывает Александр Хавронин.
Из Германии в другие страны сегодня уезжают в основном квалифицированные специалисты – инженеры, программисты, физики, врачи, недовольные высокими налогами, низкими зарплатами и слишком, по их мнению, длинной рабочей неделей ФРГ. Об эмигрантах все чаще пишет немецкая пресса. Популярными стали передачи «Гудбай, Германия» и «Моя новая жизнь», выходящие, соответственно, на телеканалах «Вокс» и «Кабель Айнс». Пожалуй, наиболее безболезненным для многих немцев оказывается переезд в соседние немецкоговорящие страны – Австрию и Швейцарию. Врач-терапевт Йоханнес Шварц всю жизнь прожил на западе Германии, в Рурской области. В 50-летнем возрасте он решил свернуть практику и перебраться в соседнюю Швейцарию. Йоханнес не жалеет о том, что эмигрировал. Он быстро овладел швейцарским диалектом немецкого языка и открыл в небольшом городке Рюти терапевтический кабинет. Если в Германии доктор Шварц осматривал по 100 пациентов в день, то в Швейцарии не более 30, но при этом его доходы увеличились. Он очень доволен швейцарской системой медицинского страхования.
Пациент выступает в качестве дебитора. Он получает от меня счет и направляет его в свою кассу обязательного медицинского страхования, которая, в свою очередь, перечисляет деньги мне.
Заметив, что многие немецкие врачи хотят эмигрировать, экономист Ганс Руди Федерер открыл в швейцарском городе Дотикон консалтинговую фирму, специализирующуюся в области здравоохранения. Дела у компании сейчас идут в гору. Недавно Федерер принял на работу 3 новых сотрудников. В среднем за неделю он консультирует 20 врачей из Германии.
Стало обычным явлением, что немецкие медики в возрасте 50-55 лет, желая что-то изменить в своей жизни, переезжают в Швейцарию и при том говорят: «Мы хотим с радостью проработать здесь до конца наших дней».
Йоханнес Шварц собирается работать в Швейцарии врачом-терапевтом до 70 лет. Дольше не позволяют местные законы. Маттиас Шренк, практикующий врач-офтальмолог в немецком городе Райнфельден. Это федеральная земля Баден-Вюртемберг. Недавно Шренк был вынужден уволить нескольких сотрудников. Немецкая система обязательного медицинского страхования испытывает последние годы значительные финансовые трудности. С каждым месяцем к Шренку идут все больше пациентов, а доходы офтальмолога при этом уменьшаются. Маттиас Шренк подумывает об эмиграции.
Ситуация складывается таким образом, что пациенту будет уделяться все меньше внимания. Жителю Германии придется самому нести ответственность за собственное здоровье.
Немцы – самая большая группа иностранцев в Швейцарии. И далеко не все местные жители рады притоку иммигрантов. По данным социологических опросов, многие швейцарцы считают, что немцы – люди высокомерные. В швейцарской прессе нередко появляются публикации негативного характера об иммигрантах из ФРГ. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Как годовщину осетино-грузинского военного конфликта освещала грузинская пресса? Рассказывают корреспондент телеканала «Рустави-2» Тынго Гокукишвили и журналист Матвей Гонопольский. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.